Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении сырной субботы и впрощенное воскресенье. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном мученике Петре Козлове. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Если по Иоанну Бог любы есть, то любящий в Боге пребывает, и Бог в нем. А ненавидящий ближнего, однородного, удален от Бога. Истинно кающийся в своих злых делах, и сам себя укоряет, и терпеливо сносит укоры других, а притворно кающийся, не помня о своих падениях, спорит, и ссорясь в негодовании говорит, Бог да воздаст ему по достоянию, а о себе... Дерзостно говорит, что я сделал. Укоряя такого, Бог говорит через Иеремию пророка. Несть человек кайся, от злобы своей оглаголи, что сотворих. Признак истинного смирения не то, чтобы самому на себя изливать укоры, но терпеливо сносить, когда укоряют другие. Кто, отвергая славу человеческую, охуждает сам себя, а оскорбляется, когда поносят его другие, тот прельщаем мнимым смирением, охуждая сам себя более по человекоугодию, нежели по добродетели. Кто для получения чего-либо от Бога подъемлет труды добродетелей, а не для самого Бога, тот, очевидно, трудится в добродетелях несовершенным намерением. Прежде должно отмщать Христа в себе, а потом и в других. Так Моисей, прежде показавший кротость и незлобие к погрешившим против него, благословно и естественно гневался на согрешавших в Бога, движимый не злопомнением и страстью, но славой Божию и любовью к тем, против коих, по-видимому, восставал. Кто злопамятствует на оскорбившего или обидевшего, или вообще сделавшего ему какую-либо неприятность, тот оскорбляет милость Божию к нему самому, не тою мерою, какую мерил ему Господь, возмеряя сорабу. Как же благоприятна будет Богу ревность по Боге, когда он в другом ревнует отмщать Бога, а в себе презирает его и оскорбляет. Искренне желающий стяжать какое-либо духовное благо не останавливается препятствиями к достижению желаемого, но с ревностью предпринимает и делает все способствующее к тому. Так желающий стяжать твердое целомудрие не ищет ни роскошных яств и питья, ни красивых и мягких одежд, ни красных слов, рассеивающих благоговение, ни радости и веселых бесед с юношами и девами и ничего другого подобного, но старается подвязаться в противном тому, то есть в воздержании и неукрашении, в степенности и благоговении, в безмолвии и смирении. сей сокрывательница всех добродетелей, кои обрадованный Господь подаст искомое благо и силу сохранить его. Невозможно стяжать ничего доброго без терпения и всецелого воздержания.
Ибо говорит: «В терпении вашем стяжите души ваши, и, подвязаяся, от всех воздержится».
Но воздержание нельзя исправить без частой молитвы, ибо непрестанно говорит: «Молитесь». Молитва же не может быть благоприятна без смирения, ибо презре говорит на молитву смиренных и не уничижи моления их. Итак, если желаем стяжать добродетели, будем подвязаться на воздержание, терпение, смиренномудрие, особенно же частую молитву, и удобно достигнем искомого. Как без искусства и искусника, без орудий и вещества невозможно построить дом или корабль, так невозможно достигнуть конца добродетельной жизни без воздержания, терпения, смиренномудрия и молитвы. Ибо воздержание отрешает ум от мирских сластей и поставляет его выше всякого злострадания. Терпение научает его терпеливо сносить труды и превходящие отвне искушения против воздержания. Смиренномудрие внушает причастнику своему подвязаться в самопознании, быть судьей более себя самого, а не других, воздавая достодолжно власть судить единому Господу, верно знающему все добрые и худые дела каждого, а через то приводит его к кротости и мирному состоянию, возбуждает искать совершенного безмолвия, чтобы всегда быть в себе и через то в Боге. А частая, неразвлеченная молитва через беседу к Богу отводит ум от мирских мудрований и представляет Богу. А через такое приближение к Богу исполняет его благоговение и блаженные тишины и теплоты духовной. Ничто из творимого нами добра не делает ум так страшным для демонов, как частая молитва, ибо она, сподобляя его близости Божией, ибо говорит: «Близ Господь призывающим его», разрушает все покушения против него врагов.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях реген Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В последнюю субботу перед Великим постом, сырную субботу, Церковь празднует память всех преподобных и богоносных отцев, подвиги просиявших. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этом дне.
Перед самым началом Великого поста очень знаменательно, что Церковь празднует память всех тех, кто в посте особенно преуспел. Всех тех, кто умел поститься по-настоящему и достигать Господа своим постным подвигом. Это те люди, которые прошли подвиг монашества. Преподобные отцы – это те люди, которые в монашеском образе послужили Богу. Не просто христиане, но святые монахи. Преподобными Церковь называет святых монахов. Своим монашеским подвигом они достигли совершенства духовного и могли видеть Бога. Были настолько святы уже, что могли видеть Бога и носили Бога в самом себе. Благодать Святаго Духа пребывала в их сердце. Поэтому этих людей мы называем преподобными и богоносными отцами, то есть теми отцами, которые в себе носили благодать Божию. Великий пост начинается с понедельника. Накануне его сыропустная неделя, о которой мы поговорим с вами сегодня. А еще днем раньше, в субботу, как раз и празднуется память преподобных и богоносных отцов в подвиге просиявших. Как раз тех, на кого нам следует ориентироваться, на кого нам следует равняться в нашем постном подвиге, который мы предпринимаем с началом Великого Поста. Преподобные отцы дают нам пример поста. Мы должны брать с них этот пример, чтобы угодить Богу своим собственным постом. Именно поэтому Церковь предпринимает празднование их памяти за 2 дня до начала Великого Поста.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности этого дня?
Об этих отцах, с которых мы должны брать пример, сказано в постной триоде, то есть в той книге, в которой содержатся все службы, приготовительные к Великому Посту и службы самого Великого Поста. Эта книга называется «Постная триоде». И вот как раз про преподобных и богоносных отцов там говорится. «Кто изречет от земнородных чудное ваше житие, отцы всемирние? Кий же язык изглаголит священное в дусе подвиги и поты ваши? Страдания добродетели, измождение плоти, борение страстей в обдениях, молитвах и слезах». Здесь говорится о том, что невозможно найти достойных и подходящих слов, чтобы описать те подвиги, которые были предприняты святыми монахами. Невозможно сочинить такие стихи, которые адекватно передавали бы те подвиги и те труды, которые понесли преподобные отцы. «Кто изречет от земнородных чудное ваше житие, отцы всемирние?» То есть нет на земле такого человека, нет никого от земнородных, то есть от людей, который мог бы описать достойно жития этих святых. «Кий же язык изглаголит священное в дусе подвиги и поты ваши?» Те подвиги и те поты, которые отцы проливали, тоже невозможно описать в человеческих словах. Страдания добродетелей, измождение плоти. Теперь перечисляются конкретные подвиги и конкретные труды, которые предпринимали эти монахи. Страдания добродетелей, измождение плоти, борение страстей, в обдениях, то есть они почти не спали, в молитвах и слезах. «Вы в мире, яко же ангели воистину явистися». То есть эти люди жили в мире, как будто они ангелы. У ангела нет плоти, такой плоти, как у людей. И вот эти преподобные отцы, монахи, память которых мы празднуем, тоже жили так, как будто у них не было плоти. Они почти ничего не ели, так велик был их пост. Они почти не спали, потому что непрерывно, непрестанно молились Господу и очищали свою душу от греховных страстей. И в другой стихире, уже в стихире на стиховне, говорится о том, что мы тоже, по мере наших слабых сил, должны подражать им и воспринимать на себя возможные для нас подвиги. «Очистим себе, братья, от всякие скверны плоти и духа. Свящи душ наших просветим нищелюбием». Свящи душ наших, свечи, которые должны зажечься в наших душах, мы должны просветить, мы должны очистить. Как очистить? Очистить нищелюбием, то есть мы должны подавать милостыню нищим. «Очистим себе, братья, от всякие скверны плоти и духа». Это значит, что мы должны покаяться в наших грехах. Наши души испачканы грехом, и мы должны их очистить покаянием. «Свящи душ наших, свечи, которые должны зажечься в наших душах, просветим нищелюбием», то есть будем подавать милостыню. «Не снедающий друг друга оклеветанием, не будем клеветать друг на друга. Приспе бы время, егда жених приидет всем воздати по делам их». По древней-древней христианской традиции женихом церковным называется Господь Иисус Христос. Господь – жених, а церковь – невеста. Церковь – это все мы, все православные христиане, которые ожидаем жениха, ожидаем Господа, Его второго пришествия. «Егда жених приидет, всем воздати по делам Его». Будем ждать, когда Господь придет и воздаст каждому по Его делам. «Совнидем Христу с мудрыми девами». В Евангелии приводится притча Господня о 10 девах, из которых 5 было мудрых и 5 неразумных. И как раз мы должны уподобиться разумным девам, которые вошли вместе с женихом Христом на брачный пир. «Совнидем Христу с мудрыми девами. Глас он и разбойника к нему взывающий. «Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствие Твоем». Здесь же вспоминается другое место из Евангелия, когда Господь висел на кресте, страдал перед Своей смертью. Вокруг Него были повешены разбойники, которые тоже были приговорены к смертной казни на кресте. И один из этих разбойников был благоразумный, потому что он, вися на кресте, каялся в своих грехах и говорил Господу: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твоем». Церковь очень часто употребляет эти слова, и мы тоже молимся Богу этими словами. Как раз это называется молитва разбойника. Того разбойника, благоразумного разбойника, который был на кресте рядом с Господом. Его слова мы тоже вспоминаем в этой стихире. «Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствие Твоем». Еще церковь воспевает такую стихиру на хвалитях. «Преподобные отцы, во всю землю изыди вещание исправлений ваших». То есть вся земля уже узнала о тех подвигах, которые вы совершили. «Тем же на небесех обретосте мзду трудов ваших». Поэтому награду вы приняли уже на небесах. «Во всю землю изыди вещание исправлений ваших, тем же на небесех обретосте мзду трудов ваших». То есть трудились-то вы, отцы, на земле, а награда ваша ждала вас на небе. «Демонов разрушивши полчища, ангелов постигости чины». Разрушили полчища демонов. Те подвиги, которые предприняли святые отцы, эти подвиги оказались смертельными для полчища демонов. «Ангелов постигости чины». Этими же подвигами святые отцы стали подобны ангелам. «Их же житию, непорочно поревновавши, дерзновение имуще ко Господу, мир и спросите душам нашим». Мы должны непорочно поревновать житию преподобных отцов. Поревновать – значит постараться стать такими же. Хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть, хотя бы в меру наших слабых сил стать похожими на этих преподобных отцов. Вот какая наша задача. «Их же житию непорочно поревновавши». Потому что ревновать можно очень даже порочно. Можно завидовать, можно ненавидеть. Ревность бывает разной. Наша ревность должна быть непорочной, то есть мы должны устремиться вслед за ними на тот же подвиг. «Дерзновение имуще ко Господу, мир и спросите душам нашим». Они, преподобные отцы, после всех подвигов, которые совершили, имеют дерзновение у Господа. То есть они имеют право молиться Ему обо всем, о чем хотят. Это значит, дерзновение имеют ко Господу. И поэтому мы их просим: «Мир и спросите душам нашим». Мир – милость Божию, и спросить душам нашим. Самым центральным текстом службы всегда является утренний канон. Может быть, еще будет такая передача, в которой мы подробно обсудим жанр канона. Это очень важно и очень интересно. Особенность канона в субботу преподобных и богоносных отцов является то, что этот канон содержит в себе вторую песнь. Это очень большая редкость. Все почти каноны, которые мы знаем и имеем, пропускают вторую песнь. Они состоят из 9 песней, но вторая по традиции всегда бывает пропущена. А вот канон преподобным отцам как раз тем и отличается, имеет такую очень редкую особенность, что он содержит в себе вторую песнь. Стихира на вечерне на хвалитях. «Монахов множество, наставники ныне чтим отцы преподобнее». Все множество монахов почитает своих наставников, а этими наставниками как раз являются преподобные отцы. «Вами бы стезею воистину правую ходите по знахам». Правая стезя – значит правильный путь. По примеру преподобных отцов, все современные монахи могут найти тот правильный путь, которому они должны следовать. «Вами бо стезею воистину правую ходите по знахам». «Блажение есть те Христу работавшие и вражию низложившие силу». Они работали Христу, то есть служили Христу, и низложили силу вражию, силу бесовскую. «Ангелов-собеседницы, праведных сожителей и святых». Они явились собеседниками ангелов и сожителями праведных и святых. С ними же молитеся Господеви, помилуйтеся душам нашим. Вместе с ангелами, вместе с праведными и со всеми святыми мы просим наших преподобных отцов помолиться Господу, чтобы Он помиловал и наши души.
И в заключение, Илья Александрович, еще раз хотелось подчеркнуть, почему для нас так важна память этих преподобных отцов, для нас, христиан, которые не являются монахами.
Являемся мы монахами или нет, у нас один и тот же идеал христианской жизни. Это в первую очередь сам Господь Иисус Христос является нашим небесным наставником, отцом и учителем. И во вторую очередь нашими наставниками и учителями являются те христиане, которые уже прошли путем христианской жизни. И среди этих наставников очень важное место занимают святые преподобные отцы. Поэтому следовать по их пути должны совсем не только монахи, но все христиане, желающие спастись и достичь Небесного Царства. Вслед за субботой памяти преподобных и богоносных отцов следует воскресный день, который является уже четвертым приготовительным воскресеньем к Великому Посту, четвертым и последним. У нее несколько названий и несколько литургических тем. Самое главное ее название – «Прощенное воскресение». Это день, когда мы должны прощать друг друга. Для чего? Для того, чтобы и наш Господь, наш Отец Небесный, простил нам прегрешения наши. Почему это воскресение называется прощенным? Потому что на литургии в Евангелии как раз мы слышим об этом. В евангельском чтении на литургии здесь говорится, что мы должны прощать всем ближним нашим, все их прегрешения против нас. И только в этом случае Отец наш Небесный простит нам прегрешения наши. Это условие спасения, если мы всем простим. Только в этом случае мы можем быть спасены. И поэтому прежде чем предпринимать Великий Пост, прежде чем совершать подвиг, который ведет нас ко спасению, мы должны перед этим простить всем людям прегрешения их. И в этом смысл этого последнего приготовительного воскресения к Великому Посту. Есть и другая литургическая тема этого воскресения. Она называется так – «Воспоминание Адамова изгнания из рая». Это библейская ветхозаветная тема, которая очень подробно развивается в богослужении – «Воспоминание Адамова изгнания из рая». Когда Адам за его прегрешение был изгнан Богом из рая, он очень горько плакал. Всю свою последующую жизнь провел в плаче. И жил он напротив рая, недалеко от него. Он видел этот рай, в который был ему путь заказан. И очень горевал об этом. И каялся перед Богом в своих грехах. Смысл этой темы как раз в том, что мы должны быть похожи на Адама. Мы все являемся такими же, как он. Мы должны плакать для того, чтобы нам открылся путь в рай. Еще это воскресенье называется неделей сыропустной или сырной, что одно и то же. Это название имеет уже гастрономическое происхождение, потому что здесь говорится о том, что в этот день мы последний раз можем есть молочные продукты. Сыр по-славянски означает творог. Последний раз нам разрешено церковным уставом есть творог и другие молочные продукты. А после этого уже начинается Великий Пост. Поэтому называется неделя сыропустная или сырная. Мясные продукты были запрещены уже неделю назад. Мясопустная неделя – это было предыдущее воскресенье. Она называлась мясопустной неделей, та, которая о страшном суде. А эта неделя является сыропустной.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности этой недели?
В эту неделю, в это воскресенье, действуют все те же особенности, что в предыдущей неделе. Службы совершаются в эту неделю по актоиху воскресная и по постной триоде, все той же постной триоде, в которой содержатся все песнопения, связанные с Великим Постом. И как раз про Адамово изгнание из рая здесь говорится очень много и подробно. Очень интересно, что образ рая здесь одушевляется. Рай – предстает перед нами как бы живым человеком, к которому мы обращаемся и который нас как будто слышит. Раю всечестны, краснейшая доброта, богозданное селение, веселье некончаемое и наслаждение, слава праведных, пророков красоту и святых жилище. Такими красочными эпитетами описывается рай. Раю всечестны краснейшая доброта, то есть необыкновенная красота, богозданное селение, то есть место, которое создано Богом, веселье некончаемое и наслаждение, то есть бесконечное веселье и наслаждение, слава праведных, пророков красоту и святых жилище. Слава праведных, то есть место, где будут прославлены святые, пророков красоту, то место, которое воспевали пророки, и святых жилище. Шумом листвий твоих, содетели всех моли, врата отверстиями я же преступлением затворих. Очень знаменательное место. Мы просим рай, как будто он слышит нас, как будто он одушевленный человек, молить Бога шумом листвий своих. Он может сотворить за нас молитву шумом своих листьев. О чем мы просим рай помолиться за нас? Открыть нам врата, которые мы затворили собственным преступлением. Исподобитесь древа животного приятия. Посреди рая росло древо жизни, от которого древние люди Адам и Ева вкушали. А мы не имеем возможности вкушать от древа жизни, потому что мы изгнаны из рая. И мы просим Господа, чтобы Он открыл нам врата рая, и мы могли войти и вкушать от древа жизни. Еще одна стихира на Господе возвах. «Седи, Адам, прямо рая, и свою наготу, рыдая, плакаши». Что значит «прямо рая»? Напротив рая. Сел Адам напротив рая и заплакал. «И свою наготу, рыдая, плакаши». Дело в том, что после грехопадения люди увидели, что они наги. Поэтому сказано здесь, что Адам сел и свою наготу, рыдая, плакаши. Он рыдал о своей наготе. «Увы мне, прелестью лукавую увещанну бывшу». То есть горе мне, что я последовал злому совету дьявола. «Увы мне, простотою нагу, ныне же недоуменну». Горе мне, что я утерял первоначальное целомудрие, что я утерял первую чистоту. Но, о раю, к тому твоей я сладости не наслаждуся, к тому не узрю Господа и Бога моего и Создателя. То есть больше я не имею возможности ни наслаждаться красотами рая, ни общаться с Богом, Создателем моим. В землю бы пойду, от нея же и взят бых, то есть буду похоронен в земле, из которой меня и сотворили. Милостиве щедрой вопиютий, помилуй мя падшего. Стихира кончается молитвой к Богу. Милостиве щедрой, помилуй мя падшего. Еще одна стихира на стиховне из постной триоди, которая представляет собой диалог Адама и Бога. «Изгнан бысть Адам из рая снедью». Снедью значит пищей. Адам был изгнан из рая, потому что поел запрещенной пищи, сорвал и съел плод запрещенный. «Тем же и сидя прямо сего, рыдаша, стеня умилительным глазом и глаголыша». Поэтому он сел напротив рая и заплакал. «Едину заповедь приступих владычню и благих всяческих лишихся». Действительно, Адам нарушил одну заповедь Бога, съел плод от древа познания и благих всяческих лишихся, и сразу был лишен всего добра, которое имел раньше. «Раю святейший, мне ради насажденный быв, и Евы ради затворенной». Он обращается к раю, говорит, что рай был насажден ради него и затворен ради греха, его греха и греха Евы. «Моли тебе сотворшего и мне создавшего, якода твоих цветов исполнюся». Он просит рай молиться Богу, чтобы ему быть исполненным райских цветов. Что называется райскими цветами? Райскими цветами называются добродетели, которых человек должен быть исполнен. И дальше приводятся ответные слова Спасителя. «Тем же и к нему спас», — отвечает. «Моему созданию не хочу погибнути, но хочу сему спастися и познание истины прийти. Яко грядущего ко мне не изгоняю вон». Господь отвечает ему, что он не хочет, чтобы погибло его создание, но хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание истины. И еще он говорит, что того, кто к нему возвращается, Господь не изгоняет вон. И уже в самом конце утренней, в стихирах на хвалитиях, церковь воспевает такие слова. «Приспе время духовных подвигов начала». То есть пришло время начала поста. «На демоны победа, всеоружное воздержание, ангельское благолепие». Такими эпитетами называется пост. «На демоны победа» — пост. «Всеоружное воздержание», то есть воздержание, которое дает нам в руки оружие против греховных страстей. «Ангельское благолепие». Ангелы ничего не вкушают, они бестелесны. И когда мы воспринимаем пост, то тоже становимся немного похожими на ангелов, которые всегда воздерживаются от пищи. «К Богу дерзновение». С помощью поста можно дерзать обращаться к Богу. «Тем бы Моисей быть дождителю собеседник». С помощью поста Моисей удостоился беседовать с Богом. «Господи, тем сподобии нас поклонитесь Твоим страстям и святому воскресению, яко человека любец». И в конце говорится о цели поста. Для чего мы его воспринимаем? Для того, чтобы достигнуть светлого Христового воскресения. «Тем постом сподобии нас поклонитесь Твоим страстям и святому воскресению». То есть в этом песнопении указывается и путь, и конечная цель, которой этот путь ведет, и то устроение душевное, с которым нужно поститься, и то событие, ради которого мы воспринимаем пост, то есть светлое Христово воскресение, святая Пасха.
В этот день последний раз поется удивительное песнопение «На реках Вавилонских». Это 136-й псалом.
136-й псалом «На реках Вавилонских» поется всего три раза. В три приготовительных воскресенья к Великому посту. В неделю блудного сына, в мясопустную неделю и вот как раз в нашу сыропустную последний раз поется. Это песнь отвергнутых Богом древних евреев, которые попали в плен к вавилонянам и теперь, сидя на вавилонских реках, на берегах вавилонских рек, плачут о своем пленении и о своем отвержении.
Вечером этого дня совершается удивительный богослужебный чин, чин прощения. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, о нем.
Уже вечером, накануне начала Великого поста, бывает в храмах вечерня, на которую приходит очень-очень много людей. Я думаю, что большинство из вас тоже будут в храме на этой вечерне перед Великим постом. На этой вечерне первый раз Великим постом полагаются поклоны с молитвы Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего». На этой вечерне поются покаянные песнопения, которые уже вводят нас в начало Великого поста. На этой вечерне исполняется великий прокимен «Не отврати лица твоего от отрока твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, вонми души моей и избави ее». Во все воскресенья Великого Поста по вечерам будут возглашать великие прокимны, и это первый из них. Он возглашается громко дьяконом, и затем 4 или 5 раз повторяется хором. О посте на вечернее сыропустного воскресенья говорится: «Постное время светло начнем, к подвигам духовным себе подложивши. Очистим душу, очистим плоть. Начнем время поста. Приступим к духовным подвигам. Очистим душу, очистим плоть. Постимся, якоже в снедях, от всякие страсти». То есть поститься нужно не только воздерживаясь от еды, но самое главное, будем воздерживаться от греховных страстей. Добродетелями наслаждающийся духа. Вместо страстей нужно усвоить себе добродетели духовные. В них же совершающейся любовью досподобимся все, видите всечестную страсть Христа Бога и святую Пасху, духовно радующуюся. То есть, если мы утвердимся в этих добродетелях, мы сможем достойно встретить святую Пасху после окончания Великого Поста. На этой вечерне первый раз в этом Великом Посту звучит молитва Ефрема Сирина, на которой полагаются земные поклоны. Это замечательная молитва, очень древняя, очень емкая и очень красивая. Как раз молитва Великого Поста, может быть, даже самая главная молитва Великого Поста. Ее хорошо бы всем нам знать наизусть. Она звучит так. «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». Это первая часть молитвы, после которой полагается первый поклон. Здесь мы называем Бога Владыкой живота нашего, то есть Владыкой жизни нашей, и просим Его избавить нас от некоторых греховных страстей, самых ужасных и мешающих нашему спасению. «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия». Нельзя предаваться праздности и унынию. Уныние — это такое греховное состояние души, когда человек ничего не хочет предпринимать для своего спасения. Любоначалие и празднословие. Любоначалие — это любовь к начальствованию, желание быть первым и главным. Этого тоже не должно быть в человеке, желающем спастись. И празднословие, то есть болтливости. От этого мы просим Бога нас избавить. Теперь вторая часть молитвы, в которой мы просим Бога даровать нашей душе определенные качества, очень нужные ей. «Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу твоему». И полагаем второй поклон. Какие качества нужны нам? Целомудрие, цельность ума и желаний. Смиренно-мудрие, думать о себе невысоко. Терпение и любви, даруй мне рабу твоему. Терпение и любви. Терпение и любовь тоже необходимы всякому человеку, шествующему по пути спасения. И третья часть молитвы. «Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». И полагаем третий поклон. Это, наверное, все-таки самая главная часть молитвы. «Прежде чем бороться с грехами, необходимо их увидеть». И об этом мы просим Бога. «Даруй мне зреть и моя прегрешение, даруй мне видеть мои прегрешения». Потому что человек, который не видит своих грехов, не может с ними бороться и не может спастись. «И не осуждать и брата моего». Обычные люди осуждают других, а своих грехов не видят. А мы просим Бога, чтобы было как раз наоборот. Чтобы других не осуждать, а смотреть только на свои прегрешения и на свои несовершенства. И прославляем Бога в конце. «Яко благословен еси во веки веков. Аминь». После этого полагаются еще 12 поклонов малых, поясных. Правда, в древности все поклоны были великими. Эти малые поклоны обычно совершают с краткой молитвой «Боже, очисти мя грешного». И в конце еще раз полностью читается эта молитва «Господи, Владыка живота моего», все 3 части подряд, и полагается заключительный земной поклон.
Во время Великого Прокимна священнослужители в алтаре переоблачаются из обычных облачений, великопостные.
Момент вечернего Прокимна — это как раз такое время, которое условно можно сказать, что кончается один день церковный и начинается следующий. Мы говорим, что день начинается с вечера, с вечерни. Но если в самой вечерне попытаться найти момент, когда кончается один день и начинается другой, Это, конечно, очень условно, нельзя это сказать точно, нельзя эту границу провести определенно. Но все-таки условно можно сказать, что именно эта граница проходит по вечернему прокимну. И именно с великого прокимна начинаются поклоны, и именно во время великого прокимна священнослужители церковные облачаются в постные ризы. То есть уже происходит начало великого поста, уже на вечерне. Вечерня оканчивается по великопостному. После «Отче наш» поют специальные тропари в конце вечерни, на каждом из которых тоже полагается земной поклон. Первый из этих тропарей нам хорошо знаком. «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». Только поется он великопостным напевом. Второй тропарь. «Крестителю Христов всех нас помяни, да избавимся от беззаконий наших, тебе бы дадеся благодать, молитесь за ны». То есть это обращение к Иоанну Предтече. Мы просим его всех нас помянуть, чтобы нам избавиться от грехов, то есть беззаконий наших. «Тебе бы дадеся благодать, молитесь за ны». То есть Предтеча Иоанн, такой угодник Божий, который может за нас помолиться, имеет такую силу и такую власть. «Молите за ны, святие апостоли, святие все». О том же мы просим всех апостолов и всех святых, чтобы они помолились за нас. «Да избавимся от бед и скорбей, вас бы теплые предстатели ко спасу стяжахам». В лице святых мы имеем теплых предстателей, теплых таких, которые любят нас всей душой и готовы нам помочь своей молитвой. Предстатели, они могут предстать перед Богом за всех нас. «Вас бы теплые предстатели ко спасу стяжахам», то есть получили мы. И Богородичен. «Под Твое благоутробие прибегаем, Богородице. Моление наше не презри во обстоянии, но от бед избавенный, едино чистое, едино благословенное». Мы прибегаем к благоутробию, то есть к доброте, к милосердию Пресвятой Богородицы. И просим ее, чтобы она не презрела наших молитв, не отвергла наших молитв, но избавила нас от всех бед, потому что она единая, чистая и единая, благословенная. В этих тропарях мы ни разу не обращаемся ко Господу, мы обращаемся только к святым, к Пресвятой Богородице и святым, чтобы они нам помогли своей молитвой в наших жизненных трудностях и, в частности, в прохождении поприща Великого Поста.
Вечером этого дня совершается удивительный богослужебный чин, чин прощения. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, о нем.
Чин прощения внешне совершается очень просто. Смысл его в том, чтобы каждый попросил у всех своих братьев и сестер прощения за все грехи, за все недостатки, за все, чем кого-либо когда-либо он огорчил. Чин прощения происходит так. Выходят все священнослужители и становятся в ряд вдоль иконостаса. И каждый прихожанин подходит к священнослужителям, каждому из них по очереди, кланяется, целует иконы, целует кресты Евангелия, которые держат священники и диаконы. На самом деле все должны просить прощения у всех, не только, конечно, у священнослужителей, но и у всех братьев и сестер, которые нас окружают, потому что, как правило, всегда человек бывает чем-нибудь виноват перед ближними своими, чем-нибудь он обязательно огорчил окружающих. Человек часто огорчает своих ближних и окружающих, это бывает не только в храме, это бывает и в повседневной жизни. И прощенное воскресенье как раз такой день, когда мы должны у всех попросить прощения обо всех своих прегрешениях.
И в заключении нашего рассказа о приготовительных неделях хотелось бы подвести некий итог. Вот мы говорили о приготовительных неделях к Великому посту. Илья Александрович, давайте еще раз повторим, какое значение для нас, православных христиан, имеет этот период?
Церковь специально предпринимает целых 4 воскресенья, между которыми 3 недели располагаются, в качестве приготовительного периода к Великому посту. Церковь специально назначает именно эти литургические темы в приготовительные воскресенья. Они выстраиваются в очень логичный, очень последовательный ряд. И действительно очень хорошо должны нас подготовить к началу Великого Поста, если только мы будем внимательны. Первая из этих недель имеет темой притчу о мытаре и фарисее. То есть она учит нас, во-первых, правильно молиться. Молиться так, как мытарь, бия себя в грудь и считая себя хуже всех человеков на земле. Она же учит нас смирению, чтобы осознавать свои собственные грехи и ни в коем случае не превозноситься над другими людьми. Следующая неделя – притча о блудном сыне. Она говорит о милосердии Божьем. Говорит о том, что как бы далеко мы ни удалились от Отца нашего Небесного, всегда Он ждет нас. Он ждет нашего возвращения. И не просто ждет. Если мы все-таки вернемся к Нему, Он будет необыкновенно рад. Он будет счастлив. Он бросится нам на шею. Он оденет нас в лучшие одежды. Именно такое милосердие Отца Небесного должно подвигнуть нас к покаянию, к тому, чтобы вернуться под кров Небесного Отца. Следующая неделя о страшном суде. Она должна подействовать на нас устрашающе. Уже не о милосердии Божьем идет здесь речь, а о Его правосудии, о Его справедливости. Действительно, Господь не только милостивый Отец, но и праведный Судья, который будет судить всех нас и воздаст нам праведное воздаяние. То есть, если мы не вернемся к Нему, то горька наша участь. И, наконец, последняя, четвертая неделя приготовительная, уже непосредственно совершаемая в преддверии начала Великого Поста, говорит нам, во-первых, о том, что мы должны простить друг другу все, если хотим, чтобы наш труд был не напрасен, и, во-вторых, представляет нам тот образ, который мы должны взять на себя, образ падшего и кающегося и плачущего Адама. Мы, так же, как и Адам, изгнаны из рая, и мы, так же, как он, должны плакать об этом изгнании и просить Бога о том, чтобы у нас была возможность вернуться в наше Небесное Отечество. Таким образом, все недели, приготовительные Великому Посту, имеют совершенно определенно направленную динамику. С каждой недели все больше и больше, ощутительнее и ощутительнее приближается Великий Пост. И, наконец, вот он уже приблизился совсем, и мы находимся накануне его в преддверии начала Великого Поста. И вот если мы внимательно, с открытым сердцем и с чуткой душой воспримем все темы, которые Церковь нам предлагает, то можно надеяться, что начнем пост, вполне к этому приготовленные. Желаю вам, дорогие радиослушатели, плодотворного для вашей души Великого Поста, и чтобы нам всем достойно встретить Святую Пасху. Всего вам доброго, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы говорили с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илью Александровичем Красовицким. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
Священномученики Николай, Алексей, Алексей пресвитеры, Симеон диакон, преподобномученик Петр и преподобномученица София. Преподобномученик Петр, в миру Павел Федорович Козлов, родился 24 июня 1879 года в деревне Зуево Зубцовского уезда Тверской губернии в семье крестьян Федора и Марии. Павел с детства мечтал стать монахом. По достижении 20-летнего возраста он оставил родителей, крестьянское хозяйство и поступил послушником в Нилову пустынь. Через некоторое время он принял постриг с именем Петр. В России произошла революция, началось время гонений, но монах Петр, выбрав крест церковного служения, пожелал стать священником и был рукоположен в сан иеромонаха. В середине 20-х годов власти закрыли Нилову пустынь, и иеромонах Петр стал служить в приходском храме. В 1930 году, воспользовавшись тем, что он не смог вовремя уплатить налоги, власти приговорили его к 5 годам ссылки, которую он отбывал в городе Енисейске. Наученный в монастыре всякому делу, отец Петр зарабатывал на жизнь починкой сапог, пилкой и колкой дров. Чувствуя, что слабеет здоровьем, он подал властям заявление о сокращении срока ссылки по состоянию здоровья и по прошествии 4 лет получил разрешение вернуться на родину. В 1935 году владыка Фадий направил его служить в храм села Барки Зубцовского района, где отец Петр прослужил до 19 февраля 1938 года, когда был арестован и заключен в тюрьму города Зубцова. В день ареста следователь допросил священника и секретаря сельсовета. Секретарь сельсовета показал, что священник рассказывал ему, каковы были условия заключения, о том, что в лагере процветает воровство и что кормят заключенных очистками от картофеля. В 1937 году при уплате налогов за церковь он говорил, что большевики берут налоги из колхозников, из церкви, хотя говорят, что церковь отделена от государства. Говорят одно, а делают другое. Говорил, что раньше крестьяне работали на барина, а сейчас хуже, чем барщина. Колхознику не дают отдохнуть, он работает целый день, а получать ничего не получает. На допросе следователь спросил иеромонаха Петра. «Следствию известно, что вы систематически занимались контрреволюционной антисоветской агитацией среди населения, направленной на подрыв экономической мощи колхозов и советской власти. Говорили, что жить теперь тяжело, все большевики забрали, налогами задавили и так далее. Признаете себя в этом виновным?» «Я виновным себя в этом не признаю, так как антисоветской агитацией не занимался и данных слов никому не говорил». «Следствию известно, что летом 1937 года вы говорили, что вот при советской власти ничего не стало. Что вы можете на это сказать?» «Я данных слов не говорил и виновным себя в этом не признаю». «Следствию известно, что в декабре 1937 года, во время выборов в Верховный Совет СССР, вы говорили, а что нам выбирать, мы их не знаем». «Действительно, я был на предвыборном собрании и говорил, что не знаю, за кого голосовать, так как газет я не читал, а больше ничего и не говорил». «Следствию известно, что во время подписки на заем укрепления обороны страны вы говорили, что сколько ни подписывайся, у большевиков ничего не будет». «Я таких слов не говорил». На этом допрос был закончен, закончено и само следствие. 26 февраля тройка НКВД приговорила иеромонаха Петра к расстрелу. Он был расстрелян через день, 28 февраля 1938 года. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В этот день мы вспоминаем новомучеников по особой причине. Около каждого областного центра СССР в 1937-38 годах на избранных для этого спецполигонах совершались массовые расстрелы. Близ Москвы таким страшным местом было печально известное Бутово. И вот в этот последний день лютой сталинской зимы 1938-го там, в Бутове, за один день было расстреляно, по официальным только данным, более чем когда-либо, 502 человек. Это, увы, было так, можно это назвать продолжением в самой страшной и жестокой форме гражданской войны. Там, где народ отзывается покаянием на ужасы своей истории, Господь являет великую милость свою. Там же, где близкий и немеркнущий подвиг забывается, история возвращается на круги своя, только с большим ожесточением, чем ранее. Дай нам, Господь, по молитвам новомучеников, задуматься, осмыслить и отозваться покаянием и обновлением во Христе нашей жизни.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Из дневников. Когда я был помоложе, то внешние явления и предметы, имеющие, так сказать, общий интерес, философский, поэтический, идейный, художественный, оказывали на меня сильное впечатление. Я устремлялся к бумаге, к перу, чтобы записать иногда мгновенное переживание, настроение, сделавшее меня счастливым. Бывало, я никогда не записывал ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Я хватал перо, чтобы занести внезапно охватившее меня радостное, счастливое настроение. Чудное дело. Вижу куст, дерево в черной воде, полоску снега в ложбинке, ступаю по хрупким листочкам льда, по застывшей глине у забора, бреду через лужу, которая развеличилась во весь перекресток. Вижу нищих у церквицы, откуда доносится великопостная «Иже в девятый час». И ты скажешь, воспоминания детства, как живые, встают передо мной. В том-то и дело, что не воспоминания. Воспоминания — это дымок от папироски, окурки. А я вот ясно вижу, чувствую, знаю, что радость, которая рождалась во мне тогда, в детстве, эта радость существует. Ты скажешь, понимаю, события твоей жизни — являются для тебя звеньями единой цепи. Но цепь ведь влачат. Разве ты влачишь воспоминания детства? Или уж это чудная золотая цепь, красное золото не ржавеет? И дивное дело, бывали ведь и в юности, и в отрочестве горесть и печали. Но в золотой цепи жизни моей черных звеньев нет. Должно быть, с золотом слезы-то сплавились. Как это ты можешь ощущать и переживать одновременно то, что было с тобою 40 лет назад, и то, чем ты живешь в данную минуту? Как можно совместить переживание 16-летнего с 60-летним? Видишь ли, несколько десятков лет моей жизни — это несколько десятков червонцев, которые все при мне. Существо этих златниц таково, что их нельзя растерять. Жизнь свою я назвал золотой цепью. Первое звено ее есть мое младенчество. Последнее звено есть старость. Концы этой цепи соединяются. Получается вечность. При этом называю я свое младенчество первым звеном, а старость последним очень условно. У цепи два крайних звена, два начала, и, естественно, их соединить. Разговор сейчас идет не о вещественном, плотском, осязаемом, но все же и тело мое, руки, ноги, те же самые, что были в 14 лет. Я говорю о переживаниях тех или других лет моей жизни, которые явились знаком, знаменем, залогом. Я отозвался тогда всем моим существом, всеми моими чувствами. От этого родилась реальность. Стали существовать вещи, которые нельзя осязать руками, нельзя видеть телесными нашими гляделками, но которые, несомненно, существуют. Истинная мудрость должна бы об этом знать. Истинная философия должна об этом сказать. В каких-то книгах, вероятно, это объяснено, выведено и сформулировано. Человек я зело неграмотный, языка у меня этого нет, и терминологии надлежащей не знаю. Опытно, для себя, дошел, а объяснить не умею.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.